дышать, как будто ждала его. Тут же подскочила к решетке и начала урчать тереться о прутья. «Все бы так!» – пробормотал Завлап, оглядывая ряд клеток, в которых предавались вялотекущей жизнедеятельности остальные рыжики. Переваривали завтрак. Павлову вдруг захотелось взять да прощелкать команду общей тревоги, чтобы все проснулись и встали на уши. Но он желание поборол. Ничего бы ему этим доказать не удалось. Ни себе, ни рыжикам, ни тем более дирекции института. Много лет назад Павлов выработал золотую для оборонщика привычку не задавать лишних вопросов. Неспроста. У отдельных излишне любопытных коллег прямо на его глазах свернулась карьера. Теперь Завлап на себя злился. Мог ведь, получив техзадание на гражданскую версию клинка, потребовать разъяснений. С чьей санкцией, кто будет отвечать в случае неудачи? Но не стал. Он был и оставался удобный для начальства, исполнительный, лояльный, верный, не хватающий с неба звезд, но зато надежный Павлов. Сейчас он просто ненавидел себя таким. «Катерина, выходи, красавица», — сказал он кошке, открывая дверь. «У тебя сегодня очень большой день. Может, самый большой в твоей жизни. Второй день рождения. Ощущаешь?» Катька умела покидать клетку по-всякому. То выдвигалась царственной походкой, высоко задрав роскошный хвост, то радостно кидалась тереться и обниматься. Сейчас же она просто вышла, приветственно толкнула Павлова плечом в бедро и деловито засуетилась вокруг. На Завлабе был надет чистый халат, и его нужно было немедленно обработать подщечными железами, понасажать меток. Павлов прошел к выходу и остановился у стола дежурного. Катька на лаборанта даже не посмотрела, знала, кто тут главный и кто у главного в любимчиках. «Фиксируй время и номер пропуска. Выпиши мне дневной рацион на К10Р10 и еще дистанционку. 2 штуки». Расчетное время прибытия прочел лаборант из журнала. Павлов оглянулся на Катьку. Та сидела рядышком, пребывая, судя по умильному выражению морды, в абсолютном довольстве. Завлап понял, сегодня он с кошкой просто так не расстанется. Раз уж подфартило, напользуется всласть. Да и кто его знает, как все обернется. Может, им общаться ровным счетом день осталось. «Пиши 21», — сказал Завлап. Вышли они из корпуса стильно. Впереди Павлов, за ним, почтительно выдерживая дистанцию, красавица-десятка с объемистым пакетом в зубах, дневной рацион, набор гребней, мусс для укладки, парадный ошейник. Верхняя охрана кошкиного дома, ни разу еще не видевшая рыжика, принялась сверкать глазами, охать, ахать и постановать. Наблюдая реакцию матерых вооруженных дядек, Павлов в который раз убедился, он сделал вещь, настоящую, без дураков. Может, этим и надо было с самого начала заниматься? Растить животных, несущих радость людям? Да, но кто бы ему дал разработать столь потрясающее изделие, не будь оно изначально боевым? Это для самых примерных мальчиков, величественно процедил Завлап, предъявляя охране Катькин пропуск. Чтобы получить такую игрушку, придется вести себя на 5 с 2+. Кого я должен застрелить? С готовностью отчеканил старший поста, щелкая каблуками. А ведь рыжики, в принципе, отличный коммерческий продукт. Взять, что ли, шарика за холку, раз теперь он зам по производству, сесть вдвоем, составить калькуляцию и с ней к директору. Мол, дайте год времени и денег на запуск новой серии, я вас озолочу. И мне плевать, зачем вы заказывали гражданскую серию, а потом обрадовались, когда я ее слил. Я все равно сделаю рыжиков, а вы еще поблагодарите меня. А? Камуфляж-то африканский, заметил один из бойцов. Для саванны в самый раз. Ярковат, усомнился старший и вопросительно глянул на Завлаба. Ох, не сумею, думал Павлов, не мое это. И вообще, поговорю с министром и все образуется. Только Бондарчук разозлится, что прыгнул через его голову. А как я ему объясню ситуацию за полчаса, если он изначально не в курсе? Да генерал просто не выпустит Катьку из машины. Экспериментальным образцам НИИПБ путь на волю заказан. Это вам не автоматы-пистолеты. У нас и готовая эта продукция иногда завтракает товарищами старшими офицерами. Ладно, потом вручу Бондарчуку бутылку, которую сэкономил на шарике. Это декамуфляж, симпровизировал Павлов. Полицейский вариант. Честные граждане видят издали и радуются, а негодяи в страхе бегут. Я очень радуюсь, заверил старший. Просто душа поет. Павлов хотел было приказать Катьке на прощание раскланяться, но сообразил, что шоу повторится один к одному через несколько минут на выездном КПП, и передумал. Вскрылась негативная сторона обладания красивой и редкой вещью – повышенное внимание окружающих. Водитель, увидев Катьку, чуть-чуть приопустил стекло и неожиданно севшим голосом прохрипел в образовавшуюся щелочку. «Умоляю, не пускайте это на сиденье!» «Да оно и не поместится, сядет в ногах. Не беспокойтесь, когти втянуты, а шерсть я соберу». Водитель укоризненно покачал головой, наверное, не поверил. «Слушай, дорогуша», — первым делом выпалил генерал, когда Павлов открыл дверцу. «Еще с того раза хочу спросить, не слишком ли яркий окрас для Африки? И вообще, почему именно такой? Это могут принять за намек, или ты ее нарочно расписал под золотую осень?» Павлов, рассмеявшись, пропустил Катьку в салон, и та сама без приказа устроилась у перегородки. Там были места для откидных сидений, как раз улечься Рыжику. Пришлось опять нести ахинею про декамуфляж. Впрочем, идею Павлов счел разумной, запомнил и отложил на потом. Ее просто нужно было грамотно обосновать. «Широко мыслишь, дорогуша», — оценил Бондарчук. «Далеко глядишь, полицейский вариант, мда. Если министр об окраске спросит, ты что-нибудь поумнее соври, ладно?» «Хорошо, я скажу, что это гражданка», — предложил Павлов. «Какая? Вообще дурак? Не смей думать. Изделие только с испытаний пришло, а они, видите ли, уже гражданскую версию готовят. Знаешь, дорогуша, меня терзают сомнения. Может, пока не поздно вернуть твою зверюшку обратно в клетку, а?» «Она тебе не нравится?» — удивился Павлов. Ему даже не пришлось играть. Он изобразил на лице недоумение вполне искренне. Генерал посмотрел на Катьку и впал в глубокую задумчивость. Завлап подался вперед и начальственно постучал по черной шторе. Машина поехала. Катька хотела глядеть в окно, но сдерживалась, а генерал, судя по выражению лица, боролся с желанием задушить кошку в объятиях. Волга затормозила у будки выездного КПП. Бондарчук достал удостоверение. Въехать на территорию института было довольно просто. Выехать без приключений нереально. Даже Шаронов бросал машину на внешней стоянке. Однажды его угораздило охранникам нахамить, а те в ответ повысили бдительность, развинтили ему полмашины и ножовкой распилили насос на предмет изыскания в цилиндре краденных секретов. Шаронов убежал жаловаться, а когда вернулся с замом по режиму, КПП был весь в пене. Огнетушитель попробовали распилить тоже. Поскольку обошлось без жертв, зам по режиму засчитал ничью и предложил конфликтующим мировую. «Согласитесь, доктор, что все хорошо. И они кретины, и вы, простите, идиот». А Шаронов с тех пор «Мерседес» оставлял за воротами и до псарни шел пешком. Конечно, министерскую «Волгу» на КПП потрошить не осмелились, только заглянули в багажник и салон. Катька и тут произвела сильное впечатление, но Бондарчук лениво взрыкнул на любопытствующих и посоветовал им нести службу. Ворота открылись. Павлов достал из кармана дистанционку. «Значит так, это стандартный пульт от полосатика. Ты его знаешь, но я все равно обязан тебя проинструктировать. Гляди. Настоящая важная кнопка красная. Остальное все блеф. На кнопке предохранитель от случайного нажатия. Сдвигается так. Теперь задвигается. Держи. Нажми вот эту желтенькую с ухом. Подай команду внимания на меня. Катерина тебя помнит, но ей не вредно будет». Бондарчук осторожно придавил желтую кнопку с пиктограммой уха. Пульт издал короткий щелчок, не очень приятный для слуха, совершенно искусственный, вымученный, будто кто-то очень постарался изобразить на синтезаторе звук абсолютно неземной природы. Катька с непередаваемой кошачьей грацией стремительно, но в то же время плавно обернулась к генералу. «И?» – спросил Бондарчук тем же подсевшим, как недавно у водителя, голосом. Только генерал, видно было, не с перепугу осип. «И?» – передразнил Павлов. «Чеши за ушами, пока разрешаю». Уговаривать генерала не пришлось. «Как же она тащится, зараза!» – приговаривал Бондарчук. «Как вкусно у нее это получается! Павлов, а Павлов, хочу, дай!» Уже напомнил Завлап, имея в виду пульт. «Ты не понял, дорогуша, хочу такую кошку, серьезно!» «Отлично!» – улыбнулся про себя Павлов. «Теперь провернуть такой же фокус с министерством и дело в шляпе. Придется очень хорошо себя вести. «Допустим, на убийство я не пойду», — ответил Бондарчук в тон Завлабу. «Но украсть чего-нибудь смогу. Чур совсекретные документы и ядерные боеприпасы не заказывать». «Пролоббируй гражданку», — мигом среагировал Павлов. «Получишь такую же Катьку бесплатно. В подарок от института. Сам ее настрою, оттестирую, дам личную гарантию». «Ну правда, замолви там словечко. Кто твой прямой начальник? Зам по вооружению?» «Мы и его с Катериной познакомим сегодня же». «Слушай, что ты прицепился к этой гражданской версии? Зачем она тебе? Откуда такие странные фантазии?» «А, дорогуша», — с подозрением спросил Бондарчук. «Чует мое сердце, чего-то я не знаю. Угадал?» «Да тут у нас в крысятнике случилось ЧП», — попробовал отшутиться Павлов. «Сбежал прототип, весит 5 кило, зубы что бетонные гвозди, и программа у него как на грех не боевая, а рабочая, самца-осеменители. Теперь населению понадобятся очень большие кошки». Завлаб щелкнул языком, ничуть не хуже дистанционки, и поманил Катьку к себе. Усадил, сказал: «Гляди в окно, привыкай». Достал из пакета гребни и баллон с мусом и принялся готовить кошку к представлению. «Когда тебя уволят, сможешь устроиться кошачьим парикмахером», – буркнул генерал, наблюдая за быстро снующими руками, под которыми Катька на глазах преображалась из просто красивой большой кошки в выставочный экземпляр. «А теперь, дорогуша, сдавайся. Это что?» «К-10Р-10», – сказал Павлов, обирая со щетки счесанную шерсть. «Экспериментальный образец на платформе изделия «Клинок». Прошел необходимые тесты, чтобы считаться подсерийным. Описание: код домашний, акселерированный, модифицированный, с обрезанной задачей. Относительно базового клинка несколько суши конституция. Поднята верхняя граница возбуждения, расширены допуски на принятие решений. Но общая автономность, напротив, ограничена путем включения дополнительных механизмов эмоциональной зависимости от проводника. Сужена полоса пропускания внешней информации. Поставлены фильтры на обоняние и слух», – доложил старший конструктор доктор Павлов. Образец К-10Р-10 тихо урча смотрел в окно, иногда чуть поворачивая голову и поводя ушами. Похоже, он был счастлив. «Кошка городского боя?» – предположил Бондарчук. «Да черт ее знает, что она такое», – честно сказал Завлаб. Он до того заврался за последние дни, что становился противен себе. Павлов с раннего детства предпочитал говорить только правду, или уж молчать. «Ты описал именно городскую кошку, дорогуша, полицейскую. Дело хорошее, но мы такого не заказывали. А кто тогда?» «Да никто. Павлов, в глаза смотреть. Вы что, биотехи фиговые, биомехи хреновые, налево работаете?» «Сдурел? Как мы можем что-то сделать в обход министерства? Это чисто организационно невозможно. Директор ведь объяснил тебе, мы экспериментируем, творим, выдумываем, пробуем. Вот, что выросло, то выросло. Катька, пожалуйста, не умножай сущности без необходимости», – попросил Павлов. «Дорогуша». «Что, опять?» – Бондарчук заметно смутился. «Значит, нервничаю. Понимаешь, это чтобы не материться. Начинал-то строевым, школа суровая, извини. Однако сочувствую. Мне иначе придется фильтровать базар, а когда постоянно себя подслушиваешь, голова потом болит», – виновато признался генерал. «У меня уже в министерстве прозвище «Дорогуша». И не только в министерстве. Догадываюсь. Но согласись, это лучше, чем если бы я через 2 слова на третье вставлял «бля» и «нах». «А хочется?» – доверительным тоном поинтересовался Завлаб. «Ты не подъелдыкивай, интеллигент такой-сякой. Послужил бы, как некоторые, 10 лет в самых холодных краях и столько же в самых жарких странах. Вообще хорошо устроились такие, как вы с Шариковым. Присосались к Министерству обороны, а службы и не нюхали. Нет, ты же понимаешь, я ученых глубоко уважаю. Вот если будет сбой, посмотрим, чего стоит твое глубокое уважение». «А он будет?» – вкрадчиво спросил генерал. «Теперь об этом лучше спрашивать главного технолога завода. Хотя принципиально в клинке сбоить нечему. Обычный код, только с обрезанной задачей и немного подправленный физически. Просто и надежно, как по учебнику. К-10 по-другому не делает, я же биотех классической школы». «А почему тогда у Шарикова сбоит? Потому что биомех?» Его фамилия Шаронов. Никогда бы не подумал. Пить надо меньше. Спасибо, учту на будущее. К чему ты это? У Шаронова засбоило, потому что вашего главного инспектора всю ночь поили, дабы был позговорчивее. И с утра крепко похмелили, объяснил Павлов. По большому счету, Шаронов ни в чем не виноват. Другой разговор, что тиски – это тихий ужас. Но если вникнуть в их функцию, окажется, что псы тоже не виноваты. У пьяного меняется водный баланс в организме, и он перестает человеком пахнуть. Выглядит как человек, если выглядит, конечно, а пахнет неправильно. Теперь представь, раз обычная собака пьяного хозяина цапнуть может, чего было ждать от тисков, когда к ним сунулся какой-то человекоподобный объект? Съедобный. А комплекс, с вечера некормленный, только что отработал сложнейшую программу и теперь ждет не дождется поощрения. «Мда, пах инспектор совершенно неправильно», – кивнул Бондарчук. «Главное, я не смог вмешаться, когда его вечером на шашлыки увозили. Он же сам меня в министерство услал. Приезжаю утром и...» «Ну и не казнись», – посоветовал Павлов. «Да я не казнюсь. Просто знаешь, дорогуша, я когда служил Russian Military специалистом в Гвинее, Бисау, мы на большую рыбу в море ходили, и однажды нам показали, как акулы жрут друг дружку, а это у местных шоу для приезжих. Так я тебе скажу, акула даже против рубанка бледно выглядит, а против тисков она вообще херня на постном масле, с пониженным содержанием холестерина. Я потом целый год собак боялся, пуделя увижу и столбенею весь, думаю, а не потрудился ли над ним твой приятель? Как он сейчас жвалы свои разинит? Тиски, блин. Инспектор, конечно, тоже хорош, гусь. Целоваться к собачкам полез. Шариков чего-то вякнул, типа не надо. А они уже бац и стиснули. В момент. Никто не успел блокировку включить. Тьфу. А ведь если трезво подойти, Бондарчук невесело хохотнул. Не случись этого дурацкого конфуза, имели бы мы сейчас экономию в 30% на охране складов и баз. Хотя, когда две огромных псины, да еще разных пород, работают вместе и совершенно автономно, без намека на проводника, это, согласись, жутковато. Как вы так исхитрились-то? А я знаю, Шарик очень талантливый, но его постоянно заносит. Знаешь, дорогуша, извини, только не производит он впечатления одаренного ученого. Самовлюбленный нахал и грубиян. Талантливые все такие. Это еще хорошо, что он большого роста. Родился бы маленьким, с ним бы сладу не было вообще. Послушай, так я не понял, министерство планирует каждому солдату всучить по клинку? Чисто советский перегиб, ребята. Головокружение от успехов. Ох, не советую. Каждому не дадут. Для поднятия боевого духа одного кота на пехотное отделение уже довольно. Хотя чем больше, тем лучше. И, конечно, спецподразделения тоже будут. Все уже посчитано. У министра на столе проект лежит. Хорошую зверюгу ты вырастил, Павлов. Только кормежка дорогая. Будете кормить дрянью, снизится гарантийный срок. Ну, это лучше обсуждать с главтехом завода, верно? Как ты посоветовал. Павлов вздохнул. Ничего уже от него не зависело. Когда обсчитывали рацион, оказалось, что корм даже при промышленных объемах выйдет дороже, чем хотелось бы военным. От клинка требовали уникальных боевых свойств. Лаборатория их обеспечила. Но закон сохранения энергии в отдельно взятой кошке никто не отменял. Полосатики требовали качественного горючего. Если бы Павлов знал, как запихать в кота многотопливный дизель, ей-ей сделал бы не раздумывая. Всем стало бы легче, главное полосатикам. Конечно, эта проблема будет решена. Завлаб представил, какими помоями начнут подчивать несчастных полосатиков, когда тех станет по-настоящему много, и поежился. А потом начнутся жалобы, мол, кошки бегают медленно, прыгают невысоко и в ночном дозоре оглушительно пукают, демаскируя своих, и понеслось. Сначала возьмут за хобот заводских биотехов, те приведут стрелку на К-10, лаборатория справедливо обвинит производителя корма, но пока удастся это доказать, нервы истреплются немеренно. Павлов уже будет на пенсии, заслуженный и почтенный, отплюется от поклепов и наветов. А полосатиком-то дрянью всякой давиться, мучаясь изжогой и отрыжкой. За что? На пенсии, на пенсии. «Зачем Голованова в обезьянник вернули?» – спросил Павлов жестко. Бондарчук оторопел. Его ведь с тобой согласовывали, — напирал Завлап. Чего опять затеяли поджигатели войны? Давай откровенность за откровенность, дорогуша. Уф, генерал заметно расслабился. Я грешным делом подумал, у тебя к нему личные претензии. Да фигня, чистая благотворительность. Голованов внучку замуж выдает, хочет ей иномарку подарить. Вот его и пристроили консультантом, чтобы имел право ссуду взять. Забывал и заслуги. Кому он сейчас нужен, мать его, йети? Ну-ну, буркнул Павлов. У деда, знаешь ли, такие связи наверху, по старым дрожжам. Если очень захочет, собственный институт выбьет. Чего ж не выбил? Дорогуша, ты из своего любимого НИИ по барабану совсем не видишь перемен. За забором новая страна, и порядки в ней тоже новые. Последние два президента крепко поработали над этим. В России больше не занимаются ерундой. Теперь можно реализовать самый дерзкий проект, но придется грамотно обосновать его. Что может предложить армии Голованов? Очередную северную гориллу? Арктического шимпанзе? Партизанского бабуина? Гамадрила-подрывника? Павлов неопределенно шевельнул бровью. Возвращение Голованова на государственную службу, по общему мнению, ничего хорошего предвещать не могло. В невозбужденном состоянии Голованов был славный дядька, но по критическим дням превращался в столь очевидного и гиперактивного психа, что становилось просто неловко. В моменты помутнения рассудка старика осеняли великие идеи. Он прорывался к большому начальству и задавал обезьяннику такое ускорение, что хватало потом на годы. Фактически Голованов лабораторию сгубил, но она все жила как бы сама по себе, этаким королевством в королевстве. Директор к Голованову не заходил, старался не привлекать к совещаниям и на вопрос, чем вообще занимается трехнутое подразделение и не пора ли дать Голованову пинка под зад, ответил просто: «Считайте эту тему закрытой». Не в смысле прекратившей существование, а для вас закрытой. Обезьянник исправно получал деньги, чего-то алхимичил, иногда даже выводил на полигон каких-то ужасных пятикантропов и кому-то что-то докладывал наверх, через голову директора. Или делал вид, что докладывал. Избавиться от неуправляемого Завлаба, мать его Йети, удалось относительно недавно, в период реорганизации НИИПБ. Сделал это новый шеф, заработав репутацию человека со связями круче головановских. Потом выяснилось, что сворачивать работы по теме никто не собирается. Парадоксально, но рейтинг шефа еще подскочил. «А ведь не доверяешь ты нам, Павлов», — совершил открытие генерал, внимательно наблюдавший за душевными терзаниями Завлаба. «Это как же, дорогуша? Тебе никогда не кажется, — медленно и негромко произнес Завлаб, — что все устроено неправильно, в системе. Вроде бы и порядок, и контроль, и условия обсчитаны по уму, но вдруг приходит ощущение, будто не те люди занимаются не тем и делают это не так». Бондарчук раздраженно засопел. «Дай-ка мне твой доклад почитать», — сказал он. «На», — Павлов вытащил из-за пазухи мятую пачку листов. «Вообще забирай, я доложу по памяти. Так получится убедительнее». «Смотря для кого», — буркнул генерал, цепляя на нос очки в дорогой золотой оправе. «Некоторые, как увидят человека, способного выступать без бумажки, тут же делают стойку на чужака. До сих пор у нас таких полно». Павлов протянул руку и погладил могучий Катькин загривок. Кошка повернула голову и улыбнулась. Сразу показалось легче и приятнее жить.